Сегодня у нас последняя глава Бхагавад-гиты. Она не последняя, она не 18 глава. Но так получилось, что мы сначала читали с 8 по 18, а потом 9, в общем, заканчиваем, да? Не, не 9, 8 заканчиваем. 8. А она называется «Достижение обители Всевышнего». Ну, вообще там написано, в общем, про смерть. Как надо помирать правильно. Вот. Ну, это так кажется сначала, но если более глубокое изучение, достигать обители Всевышнего, возможно, и в этом теле. Нет, это не обязательно. Потому что святая Дхамма находится в сердце. Господь, Параматма и святая Дхамма – это одно и то же. Они не отличны, и поэтому тот, кто погружается внутрь себя, спасибо, тот уже ее достиг. То есть это не географическое какое-то вообще передвижение. Вот. Ну, а я назвал это эту главу. То есть мы далеко нырять не будем, только вот дальше 8 главы никуда отходить не будем. Я назвал таможня. Таможня. И чтобы откуда-то куда-то перейти, надо пройти таможню. И там тебе внимательно рассмотрят, не тащишь ли ты что-то незаконного. То есть что-то в духовной обители, достижение обители Всевышнего, что-то там не положено туда тащить. Если у тебя это есть, в общем, досмотр очень серьезный. Вот, и все равно не пройдешь. Обмануть не получится. Это не потому, что нас тут не пускают, мы типа, ну, лицом не вышли, да? Вот, а потому что мы с этим там, оно нам не нужно. Если у нас какая-то есть тут привязанность. А человек, ну не человек, а вообще джива, душа не может быть не привязана вообще. Она привязана либо, то есть находится под юрисдикции, под влиянием Лихва Махамая, либо Йога Майя. И поэтому привязанность к Господу называется любовью. Привязанность ко всему остальному называется вожделением. Ко всему остальному. К полубогам, к любимому человеку, к самым достойным вещам. Но не Богу называется вожделением. Оно просто называется, может, тонким вожделением. Вот. И на чем я хотел акцентировать внимание? Я сначала хотел назвать эту лекцию «Куда ты идешь?». Потому что многие думают, что они идут к обители Всевышнего. На самом деле они идут не к обители Всевышнего. Хотя это так называют. Не понимая, а что там вообще делается. Некоторые просто мечтают о рае и думают, что обитель Всевышнего – это рай. Чтобы у меня все было, ничего не за это не было, да? Слышали такое? Вот. И надо сказать, это не ошибка, это мнение распространяется, культивируется, транслируется и так далее, и так далее, и так далее. Я просто помню, сейчас он его уже нет в живых, потому что он это рассказал и кое-что еще рассказал, что как же это. Генерал-лейтенант, или не помню, Петров, помните, да? Вот, он, убрали его. Он рассказывал, что вот есть правда, а есть ложь. Ложь делит на две половинки, и говорит, одна из них правда, одна ложь, выбирайте. Вот. А то же самое здесь. Есть очень тонкие и возвышенные моменты в гуне благости, которые не являются трансцендентными, их выдают за трансцендентные. И люди думают, что это так. А само трансцендентное выглядит на этом фоне даже, может быть, не очень респектабельно. То есть, куда идешь? Надо понимать, куда мы идем. В связи с этим, некоторые молитвы не действуют у людей. Почему? Они проговаривают одно, а думают о другом. Очень много у людей поправилось, это просто мой личный опыт, ну, как бы в совокупности с опытом тех, кто вот обращались, я им просто говорил, когда ты молишься, ты просто скажи правду, тогда подействуй. Они просто изменяли слова, текст, и все получалось. Потому что они думали одно, а называли другое. Мы просто обозвали возвышенными вещами, ну, какие-то, может, не очень возвышенные вещи, и поэтому молитва не получается. Потому что Господь смотрит в сердце и говорит, что ж ты мне говоришь? Если мы рассмотрим литературу, Господь почему-то приходит и говорит, ну, рассказывай, что тебе надо. Слышали такое, да? Что в Библии, что в Шримад-Бхагаватам, есть такие моменты. Господь приходит и всегда задавал себе вопросом, а зачем? Что, Господь не знает? Он же в сердце каждого живого существа. А потому что человек хочет одного, ну и проси ты этого, что ты хочешь. Проси, не стесняйся. Господь говорит, если ты меня просишь любые вещи, я тебе их дам. Ну просто честно спроси. То есть мой язык, честный язык. Это не язык санскрита. Это язык правды. Бог находится в правде. И ты с ним говоришь на понятном языке, если ты просто говоришь правду. Для этого не надо обманывать себя. Вот. Гуна благости является некоторым родом конкурирующая как бы фирма, что ли, с трансцендентностью. Вот такая вот борьба идет. Почему? Она материальная, она привлекательная. На фоне других гун она очень привлекательная. Там есть счастье, потому что счастье в гуне страсти и в гуне невежества отсутствует полностью. Но там люди, вот демоны, они хохочут, но там есть такое понятие, как злорадство. Да? Вот кому-то плохо, мне от этого хорошо. Само счастье нет. А в гуне благости есть счастье личное, оно вот у меня. А в гуне невежества там тоже хочется порадоваться чему-то. Ну и тогда радуется то, что я не самый плохой. Это тоже воодушевляет. Вот. И так мы начнем читать. Текстов не очень много. Я думаю, мы все это успеем. Значит, это первый текст. Арджуна спросил. О Господь, о Верховная Личность. Что такое Брахман? Что такое индивидуальное Я? Что называет деятельности, приносящие последствия, что представляет собой материальный мир, кто такие полубоги, прошу тебя, расскажи об этом, кого называют владыкой жертвоприношений, каким образом он пребывает в этом теле, о Мадхусудана, как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти. Вот это последний его вопрос, является ключевым, и все остальное это, знаете, как это назвать-то, я не знаю даже. Это просто, чтобы осветить вот этот последний вопрос. Некий такой ликбез. Что такое полубоги, что такое... Но суть этой главы, как умудряются вот эти вот некоторые люди помнят о тебе в момент смерти. И дальше мы будем... Кто в момент... Помните, да, в оленя превратился, да? Почему? Потому что помнил об олененке, да? Концентрированно помнил, куда он делся, раз шею себе сломал, все олень стал. Кто о чем помнит в момент смерти, того он и достигает. Если помнит о Кришне, если помнит о Господе, если помнит о нем, это все равно, что помнить о Кришне всегда. Кришна всегда, около него, знаете, такая аура, такое поле. Он не может находиться где-то, чем в своей обители. Да, у него есть обитель, который он никогда не покидает. Иногда он сюда приходит. Но там, где он проходит, около него образуется зона. Зона его обители. И все по его законам происходит. И если я помню его, я попадаю в его. Как вот сравнительно недавно, одна матаджа, которая разъезжает по всем странам, знаете, наверное, эту историю, она бывшая брахмачари, помните, да? Она из прабу превратилась за одну жизнь в матаджи. Что-нибудь не знаете эту историю? Да вы что? Это в лондонском храме появилась Матаджи, индианка. Там, ну, в Лондоне просто живет индийская семья. Она пришла, видит сознание Кришны, ИСККОН. Она пришла туда, Махараджи приезжают. И она с ними себя ведет, индианка, как будто она вот, ну, так, за панибрата, старая знакомая. И они чувствуют, что она типа имеет на это право. Вот. Ну, в общем, это, сразу расскажу историю. Жил-был брахмачари во времена Шрилы Прабхупады. Брахмачари, этот жил в лондонском храме. И жил он да жил, но там появилась одна молодая девушка, лет 20, индианка. И он в нее, конечно же, влюбился. Вот, да. Ну, что еще брахмачариям делать при виде хорошеньких индианок? Вот. И поскольку он так думал о ней, может быть, даже больше, чем вот этот... Бхарата Махараша об том олене, об олененке, да, он погиб. Они ехали на Санкиртане или что-то, их перерезал грузовик. Он буквально, этот брахмачари, был перерезан пополам в районе пояса. Просто напополам. Вот. И он родился точной копией объекта своей любви. Точной копии. То есть видите как? Не как вот материалисты утверждают. Вот это вот знание, смотрите, это вот знание, достижение, это мое знание сейчас переводит. А на чем я в момент смерти концентрируюсь, я тут же перемещаюсь в ту дхаму. Его дхама было тело вот этой женщины. Вот он туда переместился. Вот, пожалуйста, ты хотел, имей. Вот все, вот рядом с тобой никуда не девается. Да. И на поясе этой женщины был вот такой, как шрам. Как перерезанный. И потом вспомнили, что да, была такая. Был брахмачари, который вот любил как тебя. Она нашла водителя, который ее переехал. Водителя. Она нашла ту индианку, в которой был влюблен брахмачари, то есть он. Она так не особо помнила, да, какой-то такой был, да, такой был. Она села к водителю, вот помнишь ли ты это? Он говорит, садись, не бойся, я все нормально рулю. Вот. И она по благословению Махараджа, по-моему, Индрадьюмна с вами, ее Махарадж, я не боюсь утверждать, вот она едет и вот это просто историю рассказывает. То есть мужское тело сразу превратилось в женское. У нее не постепенно там груди выросли, нет. Сразу мужское тело, сразу женское. Просто мысль, просто концентрация. На что я? И поэтому самый главный фундаментальный вопрос, вот это все остальное постепенно, а это сразу. Как те, кто занимается преданным служением, помнят о тебе в момент смерти? Потому что можно и не вспомнить. Можно и не вспомнить. Потому что в момент смерти, очень серьезный момент, очень серьезный момент. Я не помню, сколько я уже трупов вытаскивал из-под поездов, из-под этого, ну, около, наверное, ну, так, где-то около 18 мне приходилось. То есть, вот эта смерть я вот так вот видел. Я знал, как погибали люди. Ну, так вот почему-то вот у меня такая судьба. Один...
Они под поезда попадали, да?
Под поезда попадали, а одного, ну, я сбил, но я не мог тепловоз остановить быстро, да. Я просто сбил женщину, да. И я ехал... И сигналил, и моргал, это стоит, к платочке закуталась.
Так она специально.
Да, и думаю, ну уйди, уйди, я и чуть не плачу, торможу, у меня уже экстренное, все, но все равно поезд. 4000 тонн у меня за спиной, как они остановятся сразу. И потом я ее сбиваю. И до этого я, ну, готов был убить, ну, куда ты вот это, в пути, куда ты лезешь, куда? Вот поэтому правила предписания надо соблюдать. Как правило, дорожное движение. Вот как правильно вот Матаджи Лила сегодня говорила, то вот нужен будет баланс, потому что есть две крайности, значит, или туда, или туда. Но баланс между материальным и духовным, духовное это трансцендентное. Духовное это не правило предписания. Духовное это ты поступаешь вопреки правилам предписания. Потому что если духовное и предписание одно и то же, то зачем тогда правила предписания и все? Нет. Просто есть имперсональный аспект. И есть персональный аспект Господа. И имперсональный аспект Господа – это тоже сам Господь. И часть жизни у нас в этом, а часть жизни в этом. Мы думаем, о, личность Бога. Личность Бога, она в трех ипостасях, извините. Это та же личность Бога. Параматма – полная. Браман – тоже полный. Это то, что в Боге… Одно в человеке три, мы просто не можем осознать, но это тот же самый Бог, живой и все, но вот просто его такая сторона, теневая. Для чего? Теневая, ну ее надо соблюдать. Вот. Человек, сцепщик вагонов, составитель. Знаете, такие лихие ребята. Он сидел, курил. Сидел на автосцепке. Знаете, что такое автосцепка? Ну, это чем вагоны соединяются. Они вот так вот хлоп соединились, и потом дальше. Да. И вот на товарном дворе, на станции Запорожье, он сидит на автосцепке.
А он их цепляет?
Не, они автосцепка, они сами сцепляются.
А прикосновение?
Потому что тепловоз впереди его, не сзади, а впереди. Штук там 12 вагонов. И поэтому шнис не видит, что там впереди вагонов. Он едет вагонами вперед. И там автосцепщик. И он по рации говорит. Осталось 15 метров. Осталось 10 метров. Осталось 5 метров. Тише, тише. Да тише, я тебе говорю. А вагоны сближаются, ну, чтобы он не разбил там ничего. Он плавно, чтобы плавно подъехал, аккуратно хлоп и зацепился. И потом они вытягивают все это дело. Он говорит, тише, тише. Еще тише, еще тише. Вставай срочно, потому что большая скорость, он видит, сейчас он будет разбивать вагон. Машинист говорит, да я уже стою. И этот говорит, тогда и заматерился. И в этот момент его убило, автосцепщика. Как? Он стал спрыгивать оттуда. Он думал, сейчас раз подъедет, он аккуратно спрыгнет. Он обычно спрыгивает, по рации говорит, так, еще, там полметра и все. Его расплющило, то есть его даже не расплющило не то, в две автосцепки вот так вот соединились прямо в нем. Это жуткая смерть. И последнее, что он произнес в своей жизни, это был просто матюк.
Кем он стал?
Я не знаю, кем он стал, но это, во-первых, страх. Страх – это не то состояние, в котором возносится там куда-то. Да? Страх – это страх или гнев, или что-то. Не очень хорошее состояние. Неважно. Другой пример, когда преданные купаются в священной реке, в Ямуне, преданные, да, в Риндаван, все. И один преданный начал тонуть. Помните эту историю, да? Начал тонуть и утонул, его откачали, и, это же честь утонуть в Ямуне. И что-то последнее, он...
Бульбуль,
Галина Бланка. Бульбуль, да. Вот реклама. То есть ум выкидывает странные вещи. И в момент смерти, смотрите, но в то же время, и поэтому здесь говорится, что вот... В этом достижении обители вы будете всю жизнь вести себя здорово, все правила соблюдать, но в момент смерти ум не ваш друг. Там просто выйдут, знаете, вот жизнь на земле – это спектакль. И это спектакль демонов. Потому что если вы не демоны… воры. Здесь живут одни воры, да? Воры, потому что они сказали, это мое, а они Кришны. И поэтому и демоны, демонята там. И они каждый раз выходят и играют свою роль. И вот если я не доиграл роль, не я, а вот кто во мне. А мне надо с этим разобраться. Демоны сознания называется. Демон сознания возникает в результате предательства. Совесть сказала ей, ладно, пойдет. Хоп, во мне уже сидит. И потом идет разборка. Я утаиваю этот грех. И пока он не вылезет на сцену, я с ним не разберусь, и все. И вот занавес, знаете, это как спектакль. Когда занавес, выходят все артисты и кланяются. И вот демоны все выходят, вот все выходят, только они не кланяются. Не. Они говорят, основной недоразумение, вот те, которые, с которыми я разобрался, их уже нету. С ними надо разобраться в жизни, при жизни. Один маленький демон, и он мне финал спектакля может испортить. Галина, Бланка, Бюль-Бюль. Все. Можно? Маленький. А, да.
Ну вот он воспевал за очень много времени. А сколько он ту Галину Бланку видел? Ну чего так получилось? То есть, если количественно, то он же, наверное, воспевал поболее, чем видел рекламу.
Спасибо за вопрос. Я именно это хотел сейчас отвечать. Да. Просто есть материальное очищение. Есть материальным очищением это значит соблюдать правила. Они по правилам. Они материальное очищение контролируемо. Так вот, материальное очищение никогда до чистоты человека не очистит. В силу того, что мы стоим в болотной жиже по горло и этой же жижей моемся. Примерно это материальное очищение. И даже гуна благости для Кришны скверна. Когда Арджуна ему начал рассказывать, Кришне, а вот, он говорит, где ты набрался этой скверны? Я тебя учил. Где ты? А он говорил, не просто, он говорил шастры, он говорил вещи, он говорит, ты скверны набрался. То есть этим, очищение, есть очищение духовное, очищение огнем говорится. Почему очищение огнем? Если мы возьмем христианскую традицию, там тоже есть очищение водой, да, и вода замечательно очищает, очиманчик, тут все такое, но есть очищение огнем. Вот будет вас крестил я водой, а сейчас придет тот, кто огнем. Духом Святым, огнем. Огонь, он хоть и материальная стихия считается, но это та стихия, которая никогда не оскверняется. Это гнев. Это тоже огонь. Это огонь, это агни, это язык Вишну. Почему? Потому что он может съесть что-то. Если Вишну что-то съест, это значит, он примет в себя и этим самочистит. И поэтому жертвоприношение огненные яги, говорится. Огненные яги. Очищение огнем. И огонь Духа Святого, как говорится, у нас это называется предание. Предание. И там. И в этом огне, в предании, в огне сгорает все. Не сгорает, скорее, потому что сгорает, это как грустно, очищается все. Водой очищается не все. Огнем очищается все. На элементы раскладывается все. Только предание очищает все. И поэтому есть человек или преданный, или просто в гуне благости. Вот это не попутать. И поэтому, куда он придет. И я к тому, что предательство, как это раньше говорят, позор смывается кровью. Слышали, да? Такое, да? Но в нашем, вот это тоже есть, в нашем называется предательство очищается преданием. Я предал, я вот все предаюсь, все, у меня ничего нету, все. Я ноль, я весь твой, моего ничего нету. А очищение я отмываю до приличного блеска, до состояния закона, но оно все равно мое, понимаете, оно не Кришне. И я не попадаю вот в эту, как тут написано, не достигаю обители Всевышнего. Потому что он говорит, извини, в обители Всевышнего все мое, а ты тут что-то свое протаскиваешь. Да, оно красивое. Ты займешь почетное место там в раю, на земле, где-то, но не пройдешь. И в то же время, и в общем говорится, что трудно, да? Трудно, предание, это все такие. Ну, я не знаю, я, может, с таких краев, там все люди нормально помирают. Вот все. Все четко, абсолютно четко, в момент смерти прощаются со всеми. Да. Это Бузулук, Оренбургская область. Вот все в селе. Село Ероховка там вот был. Все абсолютно. Ни у кого с этим нет проблем. Вот помирают, ждут священника. Священника нет. Он говорит, ну сейчас немножко. Это йоги высочайшей квалификации. Да, я подожду, когда священник придет, тогда буду помирать. Представляете, да? Очень контролируемый ум, контролируемый процесс. Это самые обычные люди, у них есть какие-то вредные привычки. Но в момент смерти, понимаете, что главное? Вот тут очень много чего было перечислено. Но момент смерти главный. Они легко сосредотачиваются на Боге. Я раньше этого... Я жил среди них. Это, знаете, очень упертый народ. Очень упертый народ. И там быть начальником... Это серьезное дело, потому что тебе там в рот никто не заглядывает. Если ты что-то стратил, тебе всем селом придут с вилами просто. С вилами. Там это серьезный народ. Это обычный народ. Знаете, такой послушный, звезд не хватает с неба. Но умирают они правильно. Умирают правильно. И у них на каждом... Они могут, знаете, им утюкаться, но на каждом шагу у них слава Богу. О, Господи, вот это у них через слово. Понимаете? Они в этом живут, они этим пропитаны. Пропитаны. Такие вот области. Области. Вот именно такие области, я знаю, вот когда была... Знаете, помните такой Никон, да? Никон. Который это... Есть интересный фильм, «Раскол» называется. Когда заради того, чтобы... И тогда начиналась глобализация, вот этот глобальный процесс, чтобы все православие объединить тремя перстами. И когда приехал к этому Никону человек, ну, надо было, чтобы кто-то... Авторитет сказал. Какие-то это греческие, как же их называют? Ну, их святейшие, не знаю, как их правильно... Никон ему говорит, он одарил его там и с соболями, и всем, и золотом. Говорит, вот книги, надо, исправили все книги, те наотрез отказались. Он говорит, машут как олухи двумя перстами. Скажи им слово. Он, а что сказать? Прокляни. Он говорит, как их проклинать? Они же, ну, святые, как их проклинать? А они же им хоть хол на голове тиши, они не откажутся. Им, с ними только так. Вот эти вот, и люди шли на огонь из-за вот три перста, два перста. Какая разница? Обряд, не вера же, но не твердо шли за вот это вот. Книги переделанные не принимали. Все население было уничтожено. С одной стороны, смотрите, они были уничтожены. С другой стороны, эти все люди достигли обители Всевышнего. Они достигли. Если кто-то умирает за Господа, он просто на форсаже перемещается к Нему. Понимаете? И это называется предание. Очень много людей, которые постепенно, но есть, которые сразу, они сгорают в этом, предаются. Это выглядит не очень красиво и не очень комфортно, но эти люди, они счастливы. Почему христиане шли на завтрак тиграм и львам и улыбались при этом? Растерзанные были головы, улыбались. Как это можно, да? Тебя терзают, улыбаются. То есть они испытывали блаженство. Они достигали обители Всевышнего. Вот. Комментарий второго текста. Все, чего мы достигли при жизни, будет проверено в момент смерти. Арджуна хочет узнать, что ждет тех, кто постоянно поглощен деятельностью в сознании Кришны. Как они выдерживают это последнее испытание? Когда наступает смерть, все функции тела нарушаются, ум приходит в сильнейшее беспокойство. В таком состоянии не мудрено забыть Верховного Господа. Дальше идет развернутый ответ. И ответ, смотрите, в чем заключается. Вот то, что мы как раз говорили в четвертом тексте. Ответ такой пространный. О лучшие среди воплощенных существ. Материальную природу, которая постоянно изменяется, называют атхибутой, материальным миром. Вселенское тело Господа, частями которого являются Бог Солнца, Бог Луны и другие полубоги, называют атхидайвой. А меня, Верховного Господа, пребывающий как сверхдуша в сердце каждого, именуют Адхияги. Три вещи названы Господом. И материя, говорится, фу, нехорошо. А полубоги — это тело Господа. Ну, знаете, тело Господа в розницу. В розницу. И Кришна говорит, это глупцы, кто поклоняется им, кто хочет от них что-то получить. И поклоняясь сверхдуше, ты получаешь все оптом. Оптом. Вот тогда полное предание. То есть есть преданные, есть чистые преданные, есть нечистые преданные. Что такое нечистые преданные? Это религиозные люди, у которых движут четыре мотивации. Помните эти мотивации, да? Мы в прошлый раз говорили. Кто помнит? Четыре мотивации.
Любознательность,
правильно.
Избавление от страданий.
Второе.
Поиск Господа.
Желание разбогатеть. Желание разбогатеть. То есть выбиться из крайней нужды. Одно желание. С помощью этого желания можно достигнуть Господа. Эти вещи надо зазубрить, потому что другие желания не ведут к Господу. Выбиться из нищеты, то есть вот мне не хватает что? Мне не хватает здоровья, мне не хватает денег катастрофически, я на грани. И это может привести к Господу. У меня все хорошо, но я хочу, чтобы быть еще лучше. Это может привести к Господу. Я просто любознательный, любопытный. Знаете, любопытный — это который, если что нового не случается, значит, он как больной ходит. Туда нос сунет, понимаете? Это может привести к Господу. Начинает все изучать. Желание очень материальное. Четвертое — материальное желание. Найти Господа. Это материальное желание. Потому что найти для себя. Он услышит там с Господом, говорят, хорошо, и я хочу. Это материальное желание. И вот когда нет этих желаний, всех четырех, когда мной что-то движут и не для себя, и я подставляюсь, я забываю, что меня сейчас могут, я не думаю о смерти, это называется чистое предание. Не такой уж и дефицит. И чистое предание, то есть чистота и нечистота определяются мотивацией, а не чем-то другим. Я вчера взял... перерыл все, что у меня можно, по поводу, как достигается вот это в разных традициях, вот это обитель. Везде один в один. Везде один в один, те же самые. Тогда я позвонил одному буддисту, говорю, а как у вас достижение обители Всевышнего? Он говорит, у нас нет обители Всевышнего. У нас это имперсональный аспект у них, ну... Все сливаются. Я говорю, хорошо, а что у вас самое-самое-самое? Он говорит, это получение освобождения. Я говорю, хорошо, какие этапы получения освобождения? Он мне называет. Первое. Изменение мотивации. То есть у меня материальная мотивация, и мне говорят, то есть я начинаю общаться, ну, с преданными, на наш язык, если переводить. И у меня мотивация, я начинаю заражаться. Потому что на самом деле мотивация хорошая, у всех уже есть, но мы боимся ее просто высунуть, боимся ее использовать. У нас как инструмент просто есть, это наша природа, но мы боимся это начать делать, потому что кажется это, ну, потом и никогда не доходит. Второй этап. И еще мы боимся это делать, потому что Мы не думаем, мы не помышляем даже о том, что это нам доставит какое-то наслаждение, счастье. Но когда мы переключаемся с медитирования на там, органы чувств и на Господа, счастье никуда не девается, оно увеличивается наоборот. Но поскольку у нас нет опыта, а главное то, что у нас вот это как магнит, это счастье, мы же в поиске счастья, мы не решаем вот это перекинуть, потому что, ну, тут какое-никакое есть, а сейчас я от этого откажусь, и что дальше? Чем я буду дальше двигаться? И вот вторая ступень. Люди понимают, что предание — это счастье гораздо большее, чем от материи мы можем выжать это счастье. Понимают, но у них есть обусловленность. Это я буддизм рассказываю. Точно так же у нас. Мы уже начинаем предаваться потихонечку, но у нас есть какие-то хвосты. которые могут нас, к нам до конца жизни тянуться. То есть смотрите, как человек действует. Сначала человек действует, и изменить мотивацию его пугает. Это страх. Страх или шантаж. Вот там было плохо, понимаете, что надо это бросать, потому что помрешь, надо вот это, будешь здоровей и так далее. Да? Страх. Потом его просто, ну, как пряник, кнут, потом пряник. А вот третья часть, я очень удивился, когда этот буддист мне сказал. Третья часть, человеком движет какая мотивация? И не та, и не та, и не кнут, и не пряник. Им движет мотивация, желание, острое желание освободить остальных, дать освобождение другим. И вот тогда он освобождается. И при этом у него хвостов может быть сколько угодно. Но когда он начинает действовать в этом, вот тогда он реально свободен. То же самое у нас. Кришна говорит в 18 главе, а вот тот, кто вот эту мысль вот это вот распространяет, тот, значит, все остальное я беру на себя. Понимаете? То есть, насколько то есть Кришна говорит, я вас там дочищу, об чистоте не беспокойтесь. Но главное, чтобы вы освобождали других, потому что это мне вот актуально. Мне больше, в общем-то, ничего не надо. И в принципе, вот это бхакти, преданное служение, сводится к тому, что я служу Господу, а ему, поскольку другого ничего не надо, надо знать, как надо проповедовать, кому проповедовать и так далее, и так далее. Кому можно проповедовать. Он, Кришна тоже пишет, вот этим можно, этим не можно проповедовать. Перечисляется четыре типа непреданных. Им проповедовать нельзя. Ты им доставишь боль, больше ничего. Им проповедовать нельзя. Ты им не всунешь. Это знаете, как есть, бывает, диск засовываешь в этот... ну, дисковод. А он, там написано, эрора. Не читаю. Там нет программы. Там нет программы, которую прочитала. Выдают ошибка. И ты непреданному говоришь, а вот это... То есть просто поведение говоришь. Он говорит, ты с ума сошел вообще? Это нечитаемое. Это не... И поэтому не надо это делать. Не надо это делать. И Кришна говорит, не надо это делать. Вот я ему вложу сначала программку, а потом ваш выход. Преданные, то есть преданных много. Он уже преданный, но он об этом не знает. Он думает, ну вот случайно получилось. У него уже совесть есть. Он просто не знает, что это Бог. Что это супер надежно. Вот об этом ему надо рассказать. И все. И тогда он встанет на ноги, у него есть уже опыт. То есть сначала мы получаем опыт, а потом нам дают знания. Не наоборот. Если будет наоборот, момент предания не состоится. А в чем еще разница между этими двумя категориями? Потому что вот одна категория достигает Всевышнего, другая категория не достигает Всевышнего. У тех, которые не достигают Всевышнего, им все известно. Там есть план. Вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А у преданного не может быть плана. Потому что его чистят, и Господь в настоящем времени. Он в будущем не живет, он в настоящем времени. И я вот раньше много слышал, и это модно говорить, давайте проживем каждый день, как последний. То есть надо вот это все сделать. Я знаю людей сейчас, некоторых людей, которые по-другому жить не могут. Они бы хотели отдохнуть один денек, так не дают им. Они каждый день, как последний. То, что на завтра подумать, даже речи не может быть. Каждый день. То есть, не надо пытаться жить каждый день, как последний. Придет время, и ты будешь так жить. Просто надо довериться процессу. Как довериться процессу? Этот процесс тебе, он говорится. Просто не предавай Господа хотя бы по... С чего надо начать? С мелочей надо начать, да? Вот ахимса. С чего она начинается? Не сломай ветку дерева просто так, чтобы прутик взять и там стегать просто там по одуванчикам. Просто так. Без необходимости это не делай хотя бы. Мы очень много делаем. Мы лжем без необходимости, без острой необходимости лжем. Даже не то, что вот просто прихвастнуть, просто имидж, просто вот так вот. Вот и если по мелочам себя начать контролировать, тогда... То есть несложный процесс. Итак, о чем этот текст нам говорит? Что есть сверхдуша, и там все оптом, и там стопроцентное предание. А есть материальная природа от Абхибута и тело Господа от Хидайвай. И вот мы тело Господа мы можем считать за, ну, за духовный мир, что ли. Ну, вот эти ритуалы мы можем считать, как, что они нас приведут. Они нас не приведут к этому. Они нас очистят и все, потому что, ну, может так неудобно говорить, но как Господь расчленен. Расчленен. Почему Он так расчленен? Кто-то имеет мысль, почему Он так расчленен? Почему Он позволяет поклоняться частям своего тела по-другому? Есть поклоняются материи, есть поклоняются частям тела Господа, есть поклоняются Господу, по-другому так. Да. Потому что у разного... Вот о материальном мире, что только не говорят, что только не пишут, и различные мировоззрения. Они говорят, это тюрьма. Другие говорят, это тоже такая обитель, где души доходят до кондиции. То есть, когда они уже возвращаются, они уже никогда не это. Третьи говорят, что души рождаются. Вот они говорят, не рождаются, но они рождаются, и нам это не понять. Как в вечности можно родиться. Они вечны, с одной стороны, с другой стороны, они рождаются. И вот это вот раса лила, вот, Кришна, это то, что в духовном мире, и так вот души появляются, их становится больше. Хотя их всегда было бесконечно много. То есть, ну, обычно это называют просто ересь. Но есть и такое мнение. Есть и такое мнение. И вот они доходят здесь. Доходят. И Господь может здесь совершать такие вещи, которые в духовном мире не совершают. Пример, например, ну вот, появились шесть великих демонов, они попарно приходили, да, но это не эти же, да, Джай-Виджай, помните, да? Вот. Господь говорил, вот бы как бы подраться, повоевать, а ну не с кем в духовном мире, не с кем воевать, все хорошо. И эти два мощные подошли и говорят, давай, если хочешь. Он говорит, да, буду иметь в виду. И они родились. Потом там была Лила, пришли вот эти четверо кумаров. Они немножко там не то сказали, и вот появилось. И также, каждый из нас, если будет следовать своему сердцу, он будет знать, как Господь с ним, хочет поиграть. Хочет поиграть. И одному надо быть демоном. Одному надо быть демоном. Другому надо быть таким. Третьим надо быть таким. И вот эта категория вот наратамы, которые вот это, низшие из людей, это те, которые не хотят играть с Господом. Не хотят играть с Господом. И только лила с Господом выводит нас из этого мира. Это должно быть отыграно. И какое-то становление мое должно произойти. Отыграно. Только его лила. Потому что люди иногда умирают и говорят, помираешь и вспомнить не о чем, да? Понимаете, к чему я говорю? Вспомнить не о чем. Помнится только острые моменты жизни. И острые моменты, когда я принимал решение. Мне кажется, что я принимал решение, а то есть не извне откуда-то пришло, а вот я вот решил вот так вот. И что-то такое благородное. И вот есть что вспомнить называется. Есть что вспомнить. Мой дед был на войне, войну он вспоминал. Да, там предаваться приходилось. Есть что вспомнить. А если я все время петляю, обхожу препятствия, а эти препятствия, которые, это Господь и есть, Он говорит, ну, будут твои стези прямые или как? А я, не, лучше вот это вот, гуна благости. Гуны благости можно обойти. Гуна благости и предание – это разные вещи. Они могут вести в разных направлениях, потому что гуна благости не ведет в трансцендент. На то, что я медитирую, то я и люблю, потому что любовь – это концентрированный интерес. И если… А скажите, что я могу помнить лучше всего? Речь-то идет… В момент смерти ты вспомнишь это или нет? А я помню то, что было со мной и с Богом. Все остальное я даже при жизни забываю. При жизни забываю. Вот у меня было сколько моментов, мне там жена напоминает вот это, я говорю, я не помню. Но я четко помню, когда я воевал, когда в меня стреляли, когда я стрелял, когда бегал, когда была война. Я был немножко на войне. Когда меня давило тепловозом 2 раза, когда я тонул 7 раз, я это помню хорошо. Я это все помню. Почему? Потому что я что-то тогда-то делал, я не могу, ну точно я бы сам не выжил, там Кришна был. И вот это я помню. Я помню его присутствие, получается. Я ничего не знал, как его зовут, что он синий, не знал. Или какой там, да? Но я помню его присутствие. И также я помню, это одно мы помним, и мы рассказываем, это вообще не забываем, все, что хочешь, забудем. Сколько я учебников учил, истории, все, ничего не помню. А вот это моя история личная с Кришной, вот это я помню. И если я начинаю понимать, что он меня ведет, это преданный мне может рассказать, что да, сначала так я... Просто как бы совесть, думаю, ну, все-таки вот надо. А потом преданно говорит, так это ж Бог. Это ж Бог. Я начинаю это делать, и начинаю понимать. И тогда я его помню. Тогда не составляет труда его помнить, если у тебя были лилы. Вот. По-другому, эти лилы, знаете, они острые. Они острые, это не вайкунха. Наша традиция конкретная. Есть люди, которые говорят, надо медитировать на Вриндаван, и все будет хорошо. Надо медитировать на Вриндаван, какой я там в лиле Кришне, какой я там павлин хожу. Да? Вот. Нет, наша традиция медитировать на Курукшетру. Если ты будешь медитировать на Курукшетру, ты попадаешь во Вриндаван. Если будешь медитировать на Вриндаван, ты не факт, что куда-то попадешь. Наша такая традиция исконная. Поэтому Бхагавадгиту мы изучаем. Не все вайшнавы начинают с Бхагавадгиты. Я знаю другие традиции, которые говорят, а Бхагавадгиты не надо. А вот читание Чаритамрита, да, не вопрос, вот нужно. Но я просто был в их среде, там не очень много решительных людей. Не очень много. Есть. Везде есть и такие, и такие. Вот. И кем ты будешь на Курукшетре, неважно. Ты можешь быть демоном, чтобы себя Арджуна там пристрелил. И хорошо. Вот такой путь. И материальное мышление говорит, путь что-то не сильно благостный и не сильно интересный. И вот преданный может только вот, настоящая санкиртана. Надо рассказать, что это очень здорово, это сладко, это никому не повредит, это всем только во благо, Кришне понравится. И вот это твой путь есть. И вот это достижение. Сможешь ты это сделать? Как ты сможешь это сделать? Да, конечно, хорошо сидеть в алтарной, кушать просад и разговаривать о боях, которые когда-то были. Вот. Это тоже, как говорят, это благоприятно. Да? Вот Бхишма Дев, вот Кришна. Но у тебя должны быть свои лилы. Потому что то ты не запомнишь, ты будешь вспоминать Галину Бланку сильнее, Потому что там такие спецы рекламу делают, они зомбируют народ. Вот. И потом оно выскакивает в уме. А вот своя лила, это твоя лила, все остальное отшелушится, это прилепится, она с тобой, она никуда не денется. Ты ее не сможешь забыть. Так. Угу. В материальном теле вместе с индивидуальной душой пребывает сверхдуша, всемогущая экспансия Господа Кришны, которую называют параматмой или адхи-ягьей. И вот этот вот, что такое ягья? Это жертвоприношение. Жертвоприношение очищает что-то от чего-то, да? И вопрос об очистке просто упраздняется. Если я предаюсь Господу, я свое тело ложу на алтарь. И вот это будет адхи-ягья. Она находится в сердце живого. Алтарь в сердце. В этой связи особенно важно подчеркнуть слово «эва». Ну, это санскрит. Этим словом Господь подчеркивает, что параматма не отлична от него самого. Сверхдуша, верховная личность Бога. Ну, это мы знаем. И вот тут интересные слова Прабхупада пишет. Она же, сверхдуша, наделяет индивидуальную душу определенным типом сознания. И вот с этим типом сознания я тогда понимаю свое предназначение. Я знаю, что мне делать. Я становлюсь каким-то, ну, качеством. Во всех остальных случаях мое предназначение меняется как 7 пятниц на неделе. Я не знаю, это сделать. И все так на троечку. Только Господь может определить. Если Господь не определил, не поставил на мне, вот ты кто. А остальное, все остальное заинтересовано в том, чтобы я не определился. Я хочу зачитать в связи с этим книга. Знаете, не определился. Это Махамая. Махамая. Она заинтересована, это ее профессия. Чтобы мы... В этом мире нет информации обо мне. Никакая астрология не помогает. Есть книга, называется «Тотальный контроль» Тханешвара Прабху. Он говорит, везде контроль. Что такое контроль? Это мне сказать, что мне делать. Если мне сказали, что делать, а я подтверждение изнутри не получил, все остальное... Плохо. И вот этот вот... Сейчас я просто зачитаю эту книгу. Тханешвара Прабху все знают, да? Кто такой? Вот. Да, она не вышла. Тханешвара Прабху, отрывки из книги под рабочим названием «Тотальный контроль». Он это пишет, все, что тут пишет, он пишет конкретно об ИСККОН. Но это годится... Это универсально, это годится для всех. Вот. Я с конца начну. Написано «благодушный настрой». Благодушный настрой. То есть нас говорят вот это. И этот настрой идет не от Бога. Что да, все хорошо, спите потихонечку. В умах некоторых последователей ИСККОН глубоко укоренилась идея о том, что благодаря распространению книг появится все остальное, поскольку так говорил Шрила Прабхупада. Поэтому все, что от нас требуется продолжать миссию таким же образом, в то же время, когда Шрила Прабхупада был, как и в то время, когда Шрила Прабхупада был с нами. В Варнашрамидхарме нет необходимости. Все, что нужно, это харинам и распространение книг. Сегодня был хороший Шримад Бхагаватам. Варнашрамадхарма, это дхарма, это долг, что никто не может соблюдать свой долг. Вот. И тут написано, распространяйте книги, служите, а все остальное берется 18 глава, там этот текст, где говорится, что если вы будете служить, остальное все будет. Так вот, что говорит Прабхупада по этому поводу? Так. Это трагично, учитывая, что основатель Ачарьева, Божественная милость, Ачхе Бхактивиданта Свами Шрилы Прабхупада считал введение Варнашрамадхармы не менее, чем половиной своей миссии. Что имеется в виду? Что имеется в виду? Да, мы сейчас распространяем святое имя, здорово. Мы повторяем 4 плюс 16, здорово. Но у нас должна быть нормальная семья и нормальная работа. Для начала. Мы не должны быть осколками общества. И тогда ты распространяешь. В противном случае на нас будет показывать пальцем и сказать, вот это вот самые такие элитные бездельники человечества. Это уже было. Бхактивиньяна Госвами об этом говорит. А дальше этап, что мы не должны быть зависимы от промышленности. И знаете, что говорит Тханешвара Прабху? Почему так не получается? Почему? Вот был задан, вот Прабху Володя задал Матаджи Лиле вопрос. Вот, да. А почему у семьи, да? И она абсолютно правильно ответила. Вот сейчас Тханешвара Прабху говорит, что вот это фанатизм, да, вот этот фанатизм. Но откуда он берется, этот фанатизм? Вы не задумывались, откуда берется фанатизм? И вообще, естественное ли это состояние человека? Или навязанное?
Навязанное.
Фанатизм – это как это сказать правильно-то?
Вера без любви.
Это состояние, ну понятно, но это состояние неестественное для человека и навязанное неграмотным руководством. Если сейчас скажу, что организация ИСККОН самая лучшая в мире, все, я вот эту обитель не достигаю, верховную обитель. Все, это секта, это сразу секта. В любой абсолютно религии есть и такие, и сякие, и достигающие, и недостигающие, и успешные, более успешные, менее успешные. И это не зависит от этого. Да, тут много знаний. А не знания вообще туда. Можно знаний сколько про чтецов тут говорится. Знания это не главное. Главное, вот у тебя решимость, ты можешь следовать. Все знание изнутри настоящее. Но способен ли ты ее выполнить? Итак, варнашрама дхарма, да? А вот теперь внимание. Как может руководство, неграмотное руководство, а потому что ошибка, она тянется, усугубляется, и этим занимаются определенные силы. Не сами люди, не надо винить людей ни в коем случае. Культура варнашрамы организована таким образом, чтобы давать живущим в ней людям максимум свободы и политической, и идеологической. Я недавно говорил, ну вот сейчас говорил, что вот там, где я живу, люди умирают спокойно, у них с варнашрамой все спокойно, и они имя Господа через слово употребляют. Ой, Боже мой, ой, куда курица побежала, о Боже мой, они мясо едят, но они умирают нормально, и Господа поминают в момент смерти. Представляете, какие йоги, да? Почему? Варнашрама. И поэтому Прабхупада сказал, варнашрама. Вы не должны быть вот этими солдатами, которые... А у вас-то жизнь-то нормальная, если у вас ненормальная жизнь, вы ничего проповедовать не можете. Почему? Потому что вы напичканы демоном. Вы не понимаете идею и передаете с хорошим текстом свое непонимание. Это передается. И говорят фанатики, незрелые, но... Откуда берется незрелость? Вот смотрите, еще раз. Центр бхакти, ось бхакти, Чайтанья Чаран говорил, это свобода, это добровольность. Чем отличается материалистическая деятельность от деятельности духовной, это ахимса, и все, больше ничем. Вот. Как угодно. Я спрашивал этих буддистов, говорю, сколько путей освобождения есть? Сказали, 84 тысячи пути. 84 тысячи. Я говорю, а может их больше? Он говорит, 84 тысячи в буддизме означает бесконечность. А по-другому надо сказать, что у каждого свой конкретный путь. То есть, вот корабль Прабхупада, мы загрузились как на баржу и нас повезли. Нет, корабль Прабхупада находится у тебя в сердце. Корабль Прабхупада это корабль знания. Это сердце дает тебе знания, вот на нем ты и поплывешь. Не оптом. И ты получишь такое знание, ты получишь знание, как других выдернуть отсюда. А все твое уже. Итак, культура варнашрамы. То есть, чтобы ты был нормальным человеком, как вот те сельчане в селе Ероховка. Я прославлю село Ероховка. Вот, Оренбургской области. Горчевский район. Вот я там жил, с дедом, с бабушкой. Там все нормально с этим. У них правильная варнашрама. Вот, и поэтому они к Богу приходят. И поэтому варнашрама важна. Потому что мы попроповедуем все это, но люди не придут. И мы говорим, почему же в искон вот это вот такие вот вещи. И не потому что искон. Искон не лучше и не хуже. Не лучше и не хуже. Это очень достойная организация. Одна из самых достойнейших мировых. Которая дает такую культуру, которой не дают. Но там вот эти вещи есть, как и везде. Потому что надо понимать, что Кали-Юга. Я сейчас прочитаю, что по-другому быть не может. Не надо говорить, что вот трудности какие-то. Нет. Замечательная организация Прабхупада Киджай. Так, культурно варнашрамы организованы таким образом, чтобы давать живущим в ней людям максимум свободы и политической, и идеологической. И идеологической тоже. Если ты так не думаешь, ничего, все нормально. Ты все равно с Богом. Хотя Шрила Прабхупада намеревался внедрить более децентрализованную модель, мы видим, что нынешняя структура подразумевает обязательно следование определенной идеологии и выполнение централизованных команд. Я зачитываю, тут, знаете, эта статья называется «10 причин, не позволяющие установить варнашраму дхарму в искон». Не позволяющие. Они будут варнашрама дхармы, все, у тебя будет пробой либо по варне, либо по ашраме, значит, ты полный битком будешь набит демонами, и обитель вот этого ты не достигаешь. Что такое варнашрама, да? Что этот Ханишвара Прабху, может, выжил из ума? Мне, кстати, тоже на фестивале уже называли сумасшедшим. Ну, человек-то, да? Так, три. Так. В варнашраме нет концепции. Это просто, ну, веды просто. В варнашраме нет концепции всемирной организации, глобального управления или командной системы, определяющей деятельность других. Отметим, что есть, то есть это на добровольных началах, это изнутри, да? И тут он пишет, отметим, что есть исключения, особенно Шиварама с вами, который будет через саньяси. И он перечисляет, где возникли вот эти поселения, да, возникли поселения. И знаете, что он пишет? И возникает требующий ответа вопрос, как эти проекты связаны с руководством? Никак. Как только связано с руководством, как только... И мы знаем, что у нас, например, вот... Пример, безводные. Кто-то был безводным? Их же никто не напрягал, что надо это делать. Было чисто, вот люди собрались и решили, да? Почитали, что так вот надо, и решили. Никто там их особенно ничего. Процветают, да. Ну, сейчас, ну, менее процветает, но там что-то похожее по-настоящему, там вот Пурнамана с Прабу, и там целое поселение, это в Жафнево. Вот. В Жафнево, ну, многие были, знают, да? Ну, около...
А вы не видели, приезжал Андрей, жену видела, который управляет обществом там. А Олег сам, ну, так сказать, руководитель. Ага. Не приезжал он в этом году на фестиваль?
Не встречался.
И пилота не привозил.
Что?
Бычка? Бычка не привозил.
Я не видел. Я только жену видела.
Зато велосипед.
Итак, продолжим. Вернее, ну, надо заканчивать с этим. Так, сейчас я тут потерял немножко. О варнашраме. Люди с выдающимися способностями не могут найти себе это про кшатриев уже говорится. Варнашрам это кшатрий, браман, вайша, да, не могут найти себе место в обществе. А современная структура не поощряет самостоятельные продуманные действия, и это противоречит подлинной культуре варнашрами, как обсуждалось выше. Утвердилась структура, в которой авторитетом наделяется руководящая должность или пост, а не люди, обладающие квалификацией. Современная система противоположна культуре варнашрама. И она создает новые уровни бюрократии, не существующие в культуре варнашрама. Кроме того, в организации распространена идея, что продвижение по корпоративной лестнице – это показатель духовного прогресса. Или что контроль над людьми и деньгами заменяет его. Реально? Это везде-везде это есть, понимаете? Везде-везде это есть. И вот это... И вот это мешает, понимаете, это мешает. Это сам контроль. И можно подумать, что это типа у нас или где-то еще есть, нет. И Дханеша Прабу, он просто пишет из Махабхараты, что так должно быть. Я не буду читать, просто очень длинно, хотите почитать, это, ну, начну. В те времена жили сотни тысяч лет, были верны закону, не знали ни войн, ни болезней, ну, все было хорошо-хорошо. И потом раз, и пришли демоны. Демоны пришли когда, кто знает? На землю. Раньше не было. Они пришли ровно, ну да, приблизительно, не ровно, 5000 лет назад. До этого времени демонов на земле не было. Они были в других частях вселенной, но на земле не было. И поэтому, если мы посмотрим, вся какая история... Так и говорится, есть доисторические времена, а есть исторические времена. Потому что демонам была отдана вся власть. Вся власть. И они свою историю начинают писать. И вот это тоже с Махабхарати. И вот Николай Прабу, куда-то он ушел. Он говорил это, да. К ним подъехала машина с макулатурой. Ну, кто-то помнит, да, он рассказывал. Макулатура, он говорит, дай-ка я загляну. А машина поехала со школы. То есть школа скинула литературу. Там была политэкономика какая-то, по-моему. И учебник истории. Новые, новые, новые. Они уже устарели. Их уже нельзя показывать ученикам. Новые истории, так вот страницы там такие еще, знаете, не расклеящие. В макулатуру пишут новую историю. Да, ну просто школу завезли, потом раз, сменился президент, новую историю надо писать. И поэтому история, и вот смотрите, что пишет из Махабхараты. Это кто пишет? Джордж Ван Бьюетилен, издательство Черкасского университета, 73-й год. Согласно современным воззрениям, то, что древнее 5000 лет, называется доисторическим. Поскольку демоны не жили на этой планете до этого времени, для них это, конечно, доисторические времена. На самом деле, это история Золотого века, эпохи, для демонов неинтересной. И вот 5000 лет назад, просто буду читать, что Дханешвара Прабху на этот счет пишет, чтобы где мы вот находимся. Смотрите, нам говорится, так, гуна благости, все, что с тобой стручается, ну, случается по твоей дхарме, полюби врага своего, и все такое, и все такое. Врагов на самом деле нет, а есть одни друзья, и все хорошо. И правильно, да? Это все правильно. Ну, для какого уровня? Для утама, адхикари, правильно. Вот. Но мы же не прошли уровень матхьяма, адхикари. Мы не прошли курукшетру. Мы лезем во Вриндаван, не пройдя Курукшетру, и попадаем в ад. Вот этот вот и в образовании, вот этот средний уровень, просто вычеркнут. И вычеркнут он демонами. Они говорят, а этого нет ничего. Этого ничего нет. Демона, сатаны нету. Нету сатаны. Вот, я сейчас зачитаю. Ну, как исторический факт, современный исторический факт. По высшей воле каждое время года играет в природе свою роль. В эпоху Кали земля была отдана под власть безбожников. Отдана. С течением времени демоны, как класс, усилили свое влияние и господство, пока к нашему времени не захватили власть. То есть, смотрите, постфактум уже это есть. Если мы думаем, где-то какой-то святой правитель, уже власть захвачена. Кто слышал мою последнюю лекцию, там насколько она захвачена была, понятно. А сейчас считается, что идея глобального, как это, глобализации, это сразу сумасшедший дом. Потому что эта идея очень много может раскрыть. Но если... Вот, тотальная глобализация планеты, там всеобщий контроль, кто-то об этом говорит, его объявляют сумасшедшим сразу. Вот. Смотрите, еще кого объявляют сумасшедшим. Это всего лишь для чего? Чтобы мы обошли Курукшетру. Паситесь, овечки, хорошо, да? Просто хорошо, да? Да. Как Арчи говорит, Арчи Деви, помните, говорит, как она, да? Она говорит, это ж вообще конфетка. Тебя демон просто вот так вот съест, а вот так вот. Иногда должен это показывать там кулаки. Курукшетра должна быть. Так, была отдана под власть безбожникам. С течением времени демоны, как класс, усилили свое внимание, влияние господства, пока к нашему времени не захватили власть над всей землей. Шрила Прабхупада говорит об этом так. Это выдержка из 7.3.13. Шримад Бхагаватам в комментарии. Может каждый посмотреть. 7.3.13. В наши дни, особенно на Земле, видите, Прабхупада мыслит глобально на всю Вселенную, особенно на Земле, влияние Господа Брахмы значительно уменьшилось, и власть перешла к последователям Хираньякашипу. Преемники у него есть. Ракшасам и демонам. Обычаи брахманов преданы забвению, никто не заботится о коровах, это значит, что ни о каком благополучии людей не может быть речи. Эпоха, в которой мы живем, очень опасна, ибо обществом правят демоны и ракшасы. Он не говорит, будет править, уже правят. Во всех структурах, сейчас мы это увидим. Во всех структурах, я вам сейчас покажу, почему во всех. Прабхупада говорит... Сейчас я вам одну просто мысль прочитаю. Так. Вот. Появление организованной церкви, знаменует собой окончание живого духовного движения. Кроме того, оно безошибочно указывает на окончание руководства со стороны истинного духовного учителя. Вот вам, пожалуйста. Появление организованной церкви знаменует собой окончание живого духовного движения. Кроме того, оно безошибочно указывает на окончание руководства со стороны истинного духовного учителя. На окончание руководства.
Как только появляется система, все.
Еще раз напоминаю, как было на сегодняшнем Шримад Бхагаватам, есть имперсональная часть и есть персональная часть. Имперсональная часть – это закон, это тоже Господь. Но просто тогда, когда Господь понукает тебя что-то такое делать лично тебе, ты не должен от этого отказываться. Он как конкретно тебе, как личность. То есть он тебя вытаскивает. Поскольку надо все это согласовать, ты не можешь, о, все, я предаюсь. Не. Он тебе придет и скажет, вот сейчас пора предаваться. А сейчас потерпи, потому что я заодно хочу того и того и того. Всему есть время. Вот. Я вот сегодня прославлял село Ероховку, да? Там было... Я с дедом пас коров. часто пал, ну, был. Это было такое хорошее время. И знаете, у нас была собака. Собака была на редкость бестолковая. На редкость бестолковая. Гавкала на кого попала, когда попала, охранять ничего не охраняла, бегала по огородам, выкапывала ямы, ее гоняли с палками, да, портила огород. Вот. И мы, и дед говорит, ну, хоть стреляй ее, потому что, ну, вред конкретный, да. А там в селе поочередно, как это, пасли, да. И вот когда пришел пасти наш, мы пошли, эта собака показала такую квалификацию. Она бегала с упоением, и стадо держалось плотной кучей, как только корова уходила, раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз. И потом эту собаку брали в аренду все. Собака была счастлива, да? Понимаете, предназначение, да? Кое у кого может быть такое предназначение, и он может демоном выглядеть и там и всех крошить вот так вот. И не надо от этого отказываться. И эти люди могут быть искренне это делать. Понимаете? Это тоже. Хираньякашипу был тоже назначен Кришной. Да? Почему? Потому что без таких. Ну, проще говоря, пришел Шри Чайтанья Махапрабху, да? Пришел Шри Чайтанья Махапрабху. И сказал, так. Кому надо, берите любовь. И кому надо, все взяли. А кому не надо, остались 99,9%. Те, которым зачем любовь? И тогда пришел Господь Нитинанда и говорит, это мои ребята, это духовный учитель. И духовный учитель, и все равно придется... Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху для непреданных. Для преданных Шри Шри Гора Нитай. Ну, мы, в принципе, это они друг от друга не отличны, не надо делить, но преданные больше так косятся на Гурангу, непреданные косятся немножко на вот это. Я просто замечал, это статистика. Да. Оно притягивается. То, что кому надо, оно притягивается, да? Как захотелось поесть, пища тебя притягивает. Так это.
Вы сказали, Шри Чайтанья Махапрабху для непреданных.
Шри Чайтанья Махапрабху?
Для преданных.
Не, я, значит, ошибся. А этот, Нитинанда, да. Извините, я оговорился, да. Нитинанда, да. Духовный учитель. Он говорит, а этих всех. И мы помним, как Господь Нитинанда ходил, как это еще не предались, пошел и по лбу там получал, да? И вот, вот это духовный учитель. И Прабхупада хотел, чтобы мы такими стали. Вот, и таковыми стали, а это значит, надо медитировать на Господа Нитинанду, потому что... Ты должен стать духовным учителем? Или ты думаешь, ты просто так? Духовный учитель это вот эти махараджи. А ты не меньше, чем духовный учитель, если ты кого-то вот уговоришь в это дело. Ты должен стать им. И вот я опять же спрашивал у буддистов, а как у вас с этим? То есть у них сначала идет аскетизм. Просто буквально на шантаже, ну, надо избавляться от плохого, потому что там слаще будет, потом у них появляется вкус. А потом вот предание, и я вот целиком иду к Богу, у них этого нету. У них, говорит, потом от мотивации можно полностью избавиться, только раздавая свободу другим. И у нас то же самое, у нас то же самое. Пока ты начнешь... Пока ты не начнешь проповедовать, и проповедовать ты должен... А чтобы проповедовать, у тебя должна быть квалификация духовного учителя. А чтобы была квалификация духовного учителя, ты должен, значит, быть как Господь Нитинанда. Вот. И знаете, что буддисты делают? Они говорят, мы медитируем, мы на себя буквально его одеваем, и медитируем, и говорим о нем, говорим о нем. Я говорю, так это самозомбирование? Он говорит, да, это самозомбирование. И мы тогда превращаемся, мы хватаем у него эти качества. И так и мы должны.
Это у кого не хватает? У Будды?
Да, да, да. Они просто как это медитируют на эту личность, пропитываются ею и этими качествами. То есть, если я медитирую на Господа, на Господа, смотрите, не на Кришну. Не на Кришна в сердце, он меня ведет, как это все делается. Но если нам нужна медитация, если я не могу приводить, если вообще ко мне гости не ходят, понимаете, это значит, мне Нитьянанда позарез нужен. Потому что, ну, гуру это который привлекает, тяжелый, как, знаете, как гравитация так вот, тяжелая планета привлекает. Если есть люди, которые к ним много привлекаются, все, этот потенциальный гуру, у него уже, его чуть-чуть рассказать, он уже пошел, а другим надо медитировать на Господа Нитьянанду. Потому что если мы медитируем на Господа, а он чист, мы становимся чистыми. Медитация на все другое и сами вот эти очистительные процедуры настолько не помогут, поэтому вот надо на него медитировать. И для этого весь вот этот ансамбль ритуалов, который мы проделываем, мы занимаемся таким самозомбированием, благоприятным. Да. Это благоприятное, то есть мы, у нас появляются такие качества, которые, вот он стоит на алтаре, вот такие качества. Вот. И скажите, на кого-то он там давил сильно? Я сейчас прочитал, что как только жесткая структура, все. Нету. Вот, например, вот у нас здесь на Циолковской возникал вопрос, а давайте назначим коменданта, а давайте назначим это. Я говорю, ни в коем случае не надо никого назначать. Как только образуется структура, бхакти, помашем ручкой. Как только образуется структура, безобидная вещь. Все назначается само по себе, все вот так вот, а то скажет, а что, меня написали, этого не написали, да? Все, и вот как доказательство я сейчас читаю. Как действует Камса, я читаю сейчас. Так, где первая страница? Угу. Так, в качестве примера социального внушения процитирую здесь статью о заглавленной «Полиции языка», опубликованная в Atlantic Monthly в марте 2003 года. Профессор образования Диана Равич проводит в ней список слов, которые были запрещены создателями учебников и контрольных работ для учащихся средней школы. В этом списке перечислены такие слова, как ад, дьявол, фанатик, сумасшедший, сатана и также и... Понимаете? Бороться не с кем. Курукшетра ликвидировано. Все. До Вриндавана не доберешься. Курукшетра ликвидировано. Только через Курукшетру. Ну, может, кто-то родился уже во Вриндаване, да. Может, кто-то родился. А на Курукшетру тебя появится. Вот Кришна, у него есть колесница, он будет рулить. И он тебе будет показывать, как и что делать. И вот эта полиция языка. Она в первую очередь запрещает не слушать Господа изнутри. Ой, это тебе померещилось, ой, это сентиментальность. И об этом также написано. И написано, это проделки Камсы. Это пишет Прабхупада. Если Бхактисиддханту Сарасвати читать, то вообще лучше не читать на ночь. Тот бескомпромиссный полностью. Чисты преданные. Вот. Так. Очевидно, что если слова, как Бог, ад, дьявол, догмат, фанатик, сумасшедший, сатана и также то у учащихся совсем не будет представления о том, что это такое, они будут понимать очень мало и не смогут использовать эти понятия в осознании окружающего мира. Особенно, если их родители не берут на себя труда вводить их в церковь или каким-то образом другим путем дать им духовное образование. Такое невежество, это невежество, отдает этих людей во власть эксплуататоров. Шрила Бхактисиддханта открывая, Бхактисиддханта открывает нам, среди прочего, что агенты Камсы мгновенно реагируют на любое проявление духовности. Он пишет: «Царь Камса – это типичный агрессивный эмпирик, который только и смотрит, чтобы не пропустить самое малейшее проявление истины, чтобы тут же не подавить его, прежде чем он успеет развиться здесь». Он подробно объясняет, как именно происходит это подавление. Через посредство агентов, которые, навострившись в искусстве жонглирования словами, нагло искажают истину среди своих уродливых материалистических выводов. Он говорит про религию. При этом Камса извлекает выгоду из присущей людям склонности доверять силы, а не самим себе, направляя эту склонность доверять на догматизм и лицемерие, которые поддаются как религиозный мистицизм. Маска религии совлекает с пути истины те души, которые подвержены материалистическим привязанностям и мотивам, и они, пребывая в заблуждении, остаются привязаны к непостоянной материальной энергии Господа. Так они оказываются во власти Камсы, который манипулирует ими, преследуя собственные материальные интересы, а их глубинные духовные побуждения оказываются забыты. То есть в религии человек может потерять свои хорошие мотивы, даже может потерять. Пожалуй, я Бхактисиддханту Сарасвати пропущу, потому что, ну, чуть-чуть, потому что он пишет просто страшно. Просто страшно. Мы говорим: о, это христиане там за сатану. Нет. И Бхактивинода Такур, и Бхактисиддханта Сарасвати, и Шрила Прабхупада. Ой, там ругнулся пару раз. Нет. Посмотрите, как он на самом деле с ними говорил. Потому что это Курукшетра. Без Курукшетры во Вриндаван вас там не ждут. Это Курукшетра. Всех тараканов с моей головы, всех вот этих, я искупляю свои предательства. Я становлюсь преданным. И тогда добро пожаловать во Вриндаван. Тогда становишься преданным. А до этого, если я не прохожу Курукшетру и просто двигаюсь традиции, я все больше и больше становлюсь лицемером. А это все до Бога. Ты раньше был до Бога более способен, чем после вот этого. Понимаете, в чем? Кто это делает? Это делает Камса. Это делают демоны, которые вот... Итак... Что пишет Бхактисиддханта Сарасвати? Чуть-чуть почитаю от него. Дальше просто надо с этим закончить как-то. Облекает свои наблюдения в характерные для него резкие и бескомпромиссные выражения. Больше всего шансов на выживание в этом проклятом мире имеет церковь атеизма, прикрывающаяся удобной маской религии. Церкви всегда поставили самых стойких поборников, самых грубых форм мирской суетности, от которой шарахаются даже худшие из далеких от какой-то церкви преступников. Ну, не буду читать, потому что это настолько слог нам незнакомый и непривычный, мы сейчас даже просто не поймем. К нему надо еще привыкнуть. Бхактисиддханта Сарасвати. Да, кажется, что... Да, сейчас вот появится Бхактисиддханта Сарасвати здесь, в какой любой организации, его сразу распнут. Сразу распнут. Нет, просто мы не поймем, мы не приучены. Мы приучены к обтекаемым фразам. И поэтому я только обтекаемо зачитаю. Да, и это есть правдивость. Это язык, на котором можно поговорить с Богом. Понимаете? Достаточного беглого взгляда понять, что ничто не разрушает так духовную веру и чувство столь эффективно, как положение, при котором нежная лиана преданности уничтожается агентами Кали, маскирующиеся под духовных наставников. Греховные действия, творимые во имя религии, настолько оскорбили и продолжают оскорблять человеческое чувство справедливости, что люди отвергают все религии разом. Безбожные правители этого мира, асуры и ракшасы, испытывают естественное отвращение ко всему духовному и постоянно ищут проявление истины в этом мире, чтобы немедленно задушить ее, прежде чем она успеет утвердиться в массах. Кали нанимает жонглирующими словами интеллектуалов, священников и академиков, которые при любом удобном случае накладывают свою материалистическую интерпретацию на любое проявление истины. Вот с этим я встречался сколько угодно. Вот я вот сегодня говорил, что сколько много людей нормально умирают, сколько много людей герои, сколько много, и когда говорил им, это сентиментальность. Я говорю, какая же сентиментальность? Он при этом о себе вообще не думал. Он это видит, он это плачет. Ой, это сентиментальность. Нет, это не сентиментальность. Вот так вот накладывается материалистическое. То есть это опустить? Нет, это не духовно. Это не духовно. Это даже не хорошо. А хорошо вот это. Вот сиди смирно. Сиди. Вот это хорошо. Чтобы сохранить свое материалистическое могущество, Камса должен без промедления принизить и умолить любое понимание духовной истины, как только где-либо оно возникнет. А вот это интересно. Путаны. Знаете, кто такие путаны? Путана, да? Ведьма. Но это женский род, я понимаю, да? Путаны захватили и держат в руках амфоны и кафедры всех великих духовных организаций. Женщины. Сноска такая, что женщина это женщина без ашрама и пост путана. Равняется путана, да. Если, то есть только вот эта категория. Вот. И я просто, знаю, женщины рулят, представляете? Женщины рулят всеми вот этими организациями великими.
Поэтому вам и
изменили. Угу. Далее. Однако последователи этих организаций могут по собственному почину, то есть по наущению Абсолюта, пребывающего внутри них, изменить свое направление, начать искать духовного совершенства в другом месте. Вот хорошая нота. Я не буду все читать, просто тут много чего. Я выдержки вот что. Не, это потом. У нас сейчас. Да. Не все люди являются атеистами. Существуют верные Богу люди, великие и преданные, неограниченные мирским пониманием. Так, сейчас продолжение. Где? О. Преданные Богу люди обладают иммунитетом к атеистической пропаганде. Независимо от возраста, пола и физического или умственного состояния, они проявляют беспричинную на первый взгляд веру, которая разрушает любые попытки завести их в дебри атеистических выводов. Проявление бескомпромиссной истины в таких защищенных душах не дает атеистам монополизировать их мысль. Есть такие люди. Ко мне подошел один человек и говорит, ну что ты вот не можешь вот это вот.
Помягче так.
Ага. Я говорю, ты знаешь, я говорю, я вот из тех краев, там все такие, разные, за что и уничтожаемые. И пока такие люди будут, одинаковость не удастся утвердить на земле. Одинаковость. Не должны быть одинаковые. И я вспомнил Рома, таксист наш, да, знаете, он ехал, и я просто рассказывал эту историю еще раз. Села проститутка, он узнал, что это проститутка. Она устала, ехала с работы. И у него там диск какой-то играет, там ударит хам или что-то такое. Вот. И она говорит, а что это там? Он говорит, такая организация есть. И там, смысл, он говорит, надо молиться, и там четыре принципа. Представляете, кому он говорит о четырех принципах, да? Там ни одного нету. И тогда она выпрямилась, эта женщина, и сказала, вы ничего не понимаете. Я знаю людей, которые все это нарушают, но они такие чистые, искренние души. И знаю людей, которые все это соблюдают, они вообще никуда не годные. И с ними не то, что в разведку никуда. И Рома говорит, он потом мне звонит, говорит, это был Кришна. Это был Кришна. Есть такие, понимаете, их ничего не замажет. И когда надо предаст, потому что только предание, только медитация на тебя может депортировать в это, в обитель Всевышнего, достижение обители Всевышнего. Ничего другое тебя не может туда переместить. Понимаете? С этим можно как-то отмыться. Но если у тебя нету этого, И что против этого? Вот мы сейчас читаем, Дханешвара Прабху говорит. Что против этого? Как его книга называется? Кто-то помнит, как она называется книга? Тотальный контроль. Контроль. Я должен быть контролируем Господом. Если я контролируем и тотально где-то там, вот это может помешать. И в нормальной организации нет тотального контроля. Нет тотального. Как только он появляется, значит, либо бегите, если вас Кришна кшатриям не назначил, либо это, как вот это говорит, либо если кшатри, значит, вы что-то там должны делать. Может, это ваше. Потому что, как говорят, где родился, там пригодился, да? Где родился, там пригодился. И мой Курукшетра здесь, и мой Вриндаван здесь, только слушай, и все. И все ты тогда достигнешь. Итак. Минут пять, и надо перерыв просто делать уже. Те, кто в конце жизни, я еще раз повторю, те, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретают мою природу. Значит, чистая природа. Я буду вымазанный, но я помню. Помните такая мантра? Ома по ветрах, по ветрова, сарва вахам, гатопива, яхсмара тундари какшам, сабаха пьон тарашучи. Тот, кто воспоминает алтасаокова Вишну, чистый или нечистый, или прошедший все эпитимии, тот, кто вспоминает алтасаокова Вишну, очищается как внутри, так и снаружи. Да? Вот мантра. Повторяя эту мантру, вот очистительная мантра, если умыться нечем, повторяешь и можешь лезть там куда-то. Да? Вот. Такая мантра. То же самое. Тут написано, кто помнит, покидая тело, у меня сознание остается, а тело, что оно там выделывало, да, оно осталось. А сознание такое. И вот кто помнит, он сразу чистый. Ну и написано, в этом нет никаких сомнений. О каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, такого состояния он достигнет в следующей жизни. И поэтому перед смертью надо, чтобы было что вспомнить. Личный опыт с Кришной, да. Или вы вспомните Галина Бланка Бульбуль. Да. Угу. Посвящая мне все свои действия, держа ум и разум сосредоточенным на мне, ты непременно достигнешь моей обители. Тот, кто помнит меня, а что мы помним? Мы скучные, не помним. С Кришной не скучно. Те, кто с Кришной, те, кто предаются, неважно момент предания, масштаб предания, они не плывут по рутине жизни, по вот этой, по рутине, потому что это забывается сразу, это река забвения, рутина, да. Вот год прошел и куда-то пролетел, а что было? Ничего вроде не было, да? В забвении находишься, ты бессознательно, ты не живешь вообще. Вот. И, а демоны говорят, это благочестивая жизнь. Нет, это не благочестивая жизнь, это похороны заживо просто. Вот. А теперь маленькая реклама перед перерывом. Кришна тут говорит, что есть механические способы, чтобы вот если ты будешь это всю жизнь делать, то в момент смерти ты будешь помнить. Вот. Ну и Прабхупада традиционно говорит, а преданному это вообще надо наплевать, оно это не надо. Вот так мучиться. Но я просто для чего это читаю? Насколько ценно слушать сердце? Насколько это заменяет то, что ты просто не потянешь? Итак, Кришна говорит, тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье. Так кто-то видел человека в момент смерти, он думает, куда воздух у него направляется, да? Кто-то вообще-то понимает о чем? Обуздав с помощью практики йоги свой ум, сосредотачивает на Верховном Господе, думая о нем с любовью. Видел я одного, сидит на инвалидной кресле, все разбитое тело, все разбитое. Он понимает, у него холодеют ноги, он умирает. И он говорит, ну, тело, но держаться не за что. И он говорит, хочется жить. Не хочет умирать. Не хочет умирать. А Боге он думает, не, он хочется жить. Что бы еще проглотить, где бы еще, чтобы еще несколько мгновений продержаться. Понимаете? Какая йога? Так, непременно достигнет верховная ли. И тут сразу Прабхупада нас радует. Чистому преданному нет нужды заниматься этим видом йоги. Он всегда занят деятельностью в сознании Кришны, и поэтому, покидая тело, помнит Верховного Господа по его милости. По его милости. Господь говорит, о, мой парень, из ума всех вот этих вот, и я помню, не напрягаясь, не потому, что я вот со всеми демонами сознания разобрался. Нет. По милости Господа. Да. Но преданный. Но преданный. Чистый преданный. О, это ж чистый преданный. А чистый преданный, кто к Господу не стремится. О, с Господом так классно, да? Под сенью лотосных стоп так пригреться. Вот. Нет. Он выполняет, он служит ему. Служит. Вот кто преданный. И потом стремление к Господу является материальной мотивацией, поэтому. Великие мудрецы – это уровень. Мудрецы – это уровень, а великие мудрецы – это тоже, это еще больше уровень. Овладели знанием Вед – это еще, потому что не все мудрецы овладели знанием Вед. То есть мы готовы вот на этот уровень стать, потому что это не вся даже составляющая. Отреклись от мира, произносят омкру, входят в Брахман. Тот, кто стремится к этому совершенству, должен хранить безбрачие. Сейчас я в общих чертах опишу тебе практику йоги, с помощью которой можно освободиться из материального мира. Я для чего читаю? Оно тут 100 лет не нужно, но читаю. Чтобы мы сосредоточились на бхакти-йоге, а не на чем-то вообще другом. Потому что что-то другое, это слабая тень, то, что мы можем сделать, то, что вот здесь написано. А вот то, что здесь написано, это приведет к обители Всевышнего. А чуть меньше уже не приведет. Ну хотя бы вы это планируете в этой жизни овладеть всем знанием Вед, например?
Нет,
да. Ну все. Пропали, значит. В знаниях Вед там от Харва Веда есть. Там есть знания, как парапет на крыше даже устраивать. Это тоже Веда такая. Все строительные специальности там, да. Люди почему-то думают это. В смысле, что вот как храм, вот там вот на Ятре нормально, там смотри, стройка как идет успешно. Я говорю, а в строительной компании стройка идет еще успешнее. Так что это не самый главный показатель. Йог должен прекратить. Так. Не буду, в общем, я это читать. Короче, Прабхупада это сразу зарубал. Говорит, все равно вы не сможете. Ну и он немножко опережает Кришну. И Кришна тот говорит, о, сын Притхи, тот, кто непрестанно помнит меня, может легко прийти ко мне. А до этого он трудности перечислял. Ибо все время служит мне. И еще, кому есть Господь Нитьянанда, есть Господь Читания, да? И я просто не буду, время мало читать, почитайте сами там. Есть темный путь ухода и светлый путь ухода, да? Кто-то знает, что это такое? Это значит, я уже йог, я уже чувствую как-то более-менее это, могу ими рулить. И вот поэтому мне надо. И поэтому мне надо. Нет, все-таки это прочитаю. 2 минуты убью еще на это дело. Темный путь и светлый путь. Так. Угу. Те, кто познал Верховный Брахман, могут войти в него, если покинуть тело днем, в период, которому покровительствует божество огня и света, в течение 2 недель, когда луна растет, в течение 6 месяцев, когда солнце движется в северном полушарии. И тогда эти люди попадают в обитель Всевышнего. Если ты йог, если ты будешь соблюдать вот эти правила. То есть портал открытый.
Для йогов.
Да, для йогов, не для всех. Потому что в этот момент умирают многие. А есть темный путь. Темный путь ухода. Это тоже для йогов. Темный путь — это для йогов. Если, значит, покинув тело ночью, в период, в котором покровительствует божество дыма, в течение 2 недель убывающей луны, в течение 6 месяцев, когда солнце движется в южном полушарии. По тех сказано, что они достигают луны, райских планет, а потом опять на землю. То есть не добрали. Вот не добрал, и все, ему жизнь прекратилась вот в это. Но самое интересное вот что, что потом говорится, что на каждом из этих 2 путей, светлым и темным, человек ожидает множество трудностей. И поэтому и с этими трудностями человек не справится. Поэтому добро пожаловать под лотосные стопы Господа Нитьянанды, духовного учителя. Но преданный, преданный не идет ни этим путем, ни темным, ни светом. И вообще наплевать, какая где луна. Когда бы он ни помер, у него все хорошо. Вот. Но надо предаваться. Понимаешь? Написано, и светлый путь ухода тяжелый, и темный тяжелый. Тяжелый. А путь преданного не тяжелый. Он вообще не замечает вот этого перехода. Вот. Да, но надо пройти Курукшетру. Надо пройти. Потому что Господь Кришна ведет, он что, не преданный, что ли, Арджуна? Преданный, но он его провел через Курукшетру. И вот тут про это еще. Чистый и преданный, безраздельно вручивший себя, ему не беспокоится о том, как и когда они покинут тело. Они во всем полагаются на Кришну, поэтому легко и с радостью в сердце возвращается домой к Богу. Те же, кто не являются... И вот эти про этих йогов. Вот. Чем отличается? У этих нет сомнений, у чистых преданных. А у этих, эти, знаете, и поэтому говорится, что бисер не всем показывайте, да? Бисер не всем. А этот приходит, он религиозный человек, он хочет хорошо, да, его там сказали, и духовный учитель там его там чух-чух-чух. Предаться хорошо, но, чуть-чуть. Потом раз, и человек потихоньку. Сам человек, без, ему сказал предаться, но ему надо разъяснение извне. Почему? Потому что извне он хапает много информации, изнутри там пока не пробивается. А чистый преданный, который вот уже, ему не надо разъяснений. Есть в христианской традиции 2 таких друга было, я забыл, как их зовут. Один написал очень много, ну не как Бхактивинода Такур, но очень много литературы, там все такое. Их было 2, они оба садху. Один был умный, другой был неграмотный. И вот когда этому неграмотному, то есть когда этому умному надо что-то, он запинался что-то писать, он приходил к этому неграмотному и говорит, вот тут я не знаю как. Он говорит, что ж ты меня спрашиваешь, я сам не знаю, сейчас Гаврила позову, он меня растолкует. И у него была такая связь, он раз и просто говорил, как ему. Понимаете? То есть не от образования это зависит, а от решимости предаваться. Знание зависит. Прервемся на маленький перерывчик, и потом закончим уже, да? На маленький перерывчик прервемся.